«Да он же лошара!» — сказал мой дядя.
«Да он же тюфяк!»
— сказала бывшая девушка.
«Да он же ничтожество!» — сказали темные.
«Вы приручили деда!»
— сказала система. Ора, призывающий. Архимаг, который живет в подвале. Том 1. Глава 1. Старик был мертв. Уже месяц как, если на чистоту. На похороны меня, его самого любимого внука, не пустили. Зато сюда, на распределение наследства, притащили буквально силком.
«Максим Грачев из рода Грачевых», –
монотонно пробубнил седовласый нотариус.
«Ознакомьтесь с волей покойного».
«Я предпочитаю просто, Макс». Юрист ткнул в меня конвертом с претенциозной сургучной печатью. Как по команде, взгляды всех собравшихся обратились в мою сторону. Повисла тишина.
«Может, тогда, ну, не знаю, хотя бы руки мне отпустите?»
– ненавязчиво предложил я. И действительно, сложно принять протянутый конверт, когда два дюжих мордоворота держат тебя под локотки уже второй час, с самого начала церемонии. Личная охрана, так сказать. Заботливо отправлены роднёй проследить, чтобы в дороге со мной ничего не случилось, и я прибыл на место в целости и сохранности. Так они мне объяснили, вломившись с утра пораньше в квартиру. Амбалы вопрошающе глянули на мужчину с фигурой кашалота, что стоял немного осторонь, моего дядю. Дождавшись его одобрительного кивка, они отпустили меня и отступили на полшага в стороны. Вот только я вовсе не спешил брать конверт. Видите ли, когда ты бастард, а особенно бастард такого рода, как Грачевы, с подобными вещами лучше быть осторожнее. Нет более простого способа обнаружить себя висящим на ветке дуба с нежно зажатым в руке листочком об отказе от наследства, чем получить от покойного больше, чем ты заслуживаешь. По мнению родни, разумеется. Эта самая родня, кстати, не переставала переводить взгляды с конверта на меня и обратно. Я же глупо уставился на дыру в своих поношенных найках. Наверное, порвались, когда эти два братка паковали меня при первых лучах солнца. Пауза определенно затянулась.
«Максим Грачев из рода Грачевых»,
по-прежнему монотонно повторил юрист.
«Возьмите конверт и ознакомьтесь с волей покойного».
Я оторвал глаза от ботинок. Двоюродный братец, двоюродная сестричка, прочая родня, ближняя и дальняя, чьи однотипные физиономии сливались в моем воображении в единую массу, густую, как заварной крем. Вся основная ветка рода глядела на меня с нетерпеливым раздражением, даже не пытаясь его скрыть. «Ладно», – я вздохнул. «Перед петлей не надышишься». Шагнув вперед, я потянулся за конвертом.
Но рука дядюшки Кашалота оказалась быстрее.
«Ох, дядя Бальжидор! Я, конечно, понимаю, ты наконец-то дождался дедовой смерти, взошел на его место, унаследовал власть и все такое. Но к чему этот цирк?
Мог бы и сразу забрать конверт, а не выжидать момент, чтобы показательно выдернуть его у меня из-под носа».
Впрочем, на меня Бальжидор уже не глядел. Жадно впившись пальцами в алый конверт, он принялся небрежно рвать его сбоку. Его пухлые щечки, давным-давно похоронившие под собой скулы, взволнованно подергивались при каждом новом движении. Наконец, дядя почесал свою козлиную бородку, единственное, что отдувалось за всю растительность на его голове, и развернул документ. Мелкие глазки забегали по строчкам. Я внимательно наблюдал за ним. По мере того, как дядя читал бумагу, его морщины становились все глубже, тонкие губы втягивались под самое небо, а широкие ноздри принялись трепетать, как нераскрытый парашют. Несколько раз мне уже приходилось видеть эту гримасу. Я расслабился. Так дядя улыбается. Ну, а после того, как по помещению хрипло разнеслось то ли кряхтение сутулой псины на обочине, то ли карканье кастрированной вороны, я понял, что не ошибся. Все верно. Дядя заливисто рассмеялся. Прочее семейство из-под воли обменивалось недоумевающими взглядами. В дальних рядах кто-то о чем-то тихо переговаривался. Я уже понимал. Мне ничего не угрожает. Похоже, мой любимый дедушка, глава одного из сильнейших родов страны и единственная причина, по которой я, будучи связан с этими людьми, дожил до своих 19 лет, не оставил мне ничего ценного. Во всяком случае, ничего, что было бы ценным в глазах Бальжидора. Тот, кстати, уже успел отсмеяться и теперь педантично упаковывал документ обратно в конверт.
Бррр, как при таком весе у дядюшки получилось иметь такие длинные и крючковатые, словно у Носферату пальцы.
«Так что, я свободен?» – спокойно уточнил я, дождавшись, когда алый конверт окажется у меня в руках.
«Да, да, можешь идти!»
Фальшивая улыбка на лице Бальжидора выглядела так же омерзительно, как и настоящая.
«Я тебя провожу».
Я пожал плечами. Чем ближе к выходу, тем лучше. Хотя, конечно, ничего хорошего мне это предложение не сулило, понятно как день. Я покосился на своего кузена, дядиного сына. Они с его невестой зачем-то потащились за нами, лишний раз намекая, что со мной закрыты еще не все вопросы. Почему я так думаю? Но дело в том, что невеста моего братца слишком хороша для него. Карина – моя давняя знакомая по спортзалу, модель и актриса. Я давно корил себя за то, что мы с ней так хорошо сдружились. Иначе пару лет назад она не зашла бы в гости ко мне домой и не попалась бы на глаза братцу.
Да-да, мое желание познакомить ее с одним из двух дорогих для меня людей, дедом, в итоге сломало девушке жизнь. Ее увидел мой братец, и она ему понравилась. Он же ей не особо. Только вот дяде много было не нужно.
Он кинул все свои силы и ресурсы, давя на родителей и работодателей Карины, чтобы заставить ее иногда общаться с моим кузеном. И уж вовсе не представляю, на что им пришлось пойти, чтобы она приняла его предложение о женитьбе. Спустя 3 года неловких посиделок за кофе раз в месяц. Так вот, если бы дядя не собирался сказать что-то, возносящее моего двоюродного братца передо мной в глазах моей недавней подруги, то братец бы и не потащился следом.
Так что,
тяжело вздохнул я, особо не надеясь на легкую развязку. Прощаемся или как? Двери конторы нотариуса захлопнулись. Мы оказались на парковке, заставленной дорогими машинами моей чистокровной родни.
Не так быстро.
Улыбка пропала с дядиного лица.
Нам нужно закрыть с тобой пару вопросов.
Не хочу оставлять тебя в подвешенном состоянии.
О чем это он?
Старик любил тебя, а любовь часто делает людей слепыми, продолжал Бальжидор, скрестив руки на груди.
Но времена меняются, роду необходимы перемены. Ради процветания семьи придется принимать непростые решения. Например, не игнорировать больше твои махинации.
Кузен ехидно улыбался, пока я пытался сообразить, что именно дядя хочет мне сказать с помощью цитат из мелодрам.
«Ты же не думал, что я не замечу этого?»
Дядя попытался изобразить справедливо обличающий взгляд.
«Того, что ты злоупотреблял своими полномочиями, пользовался корпоративными финансами в личных целях».
Видимо, мое лицо перекосилось слишком резко, так как Бальжидор сразу же поспешил добавить.
«Иначе как еще объяснить наличие такого количества денег на твоем счету?»
Иногда некоторые утверждения бывают столь тупыми, что заставляют замереть тебя на месте не хуже, чем разряд в 220.
«Как объяснить наличие такого количества денег на моем счету?»
Я посмотрел на Бальжидора, как на идиота.
«Как объяснить наличие такого количества денег на моем счету? Очень просто!»
Мой усопший дед был действительно выдающимся человеком. Казалось, что у него получается все, к чему бы он ни прикоснулся. Чего стоит взлет нашего рода на вершину с абсолютного нуля, исключительно силами старика. Однако время не пощадило даже его. При всех талантах и достоинствах дедушки медиаграмотность не была его сильной стороной. Пару лет назад официальные власти и всякие гражданские активисты начали кампанию травли аристократов. Обвиняли нас в том, что мы не более чем узаконенные бандиты, мошенники и проходимцы. Говорили, что в современном обществе места нам нет. Год активной обработки общества, и имидж аристократии резко упал. Само собой, это зацепило и наш род. Количество рекрутов уменьшилось, связываться со знатью стало немодным.
Честно признаться, меня это все заботило мало. Особого дела до состояния клана мне никогда не было. Бастард как-никак. Вот только старика я любил.
А потому, когда я увидел, как остальная родня начала бегать к нему с великолепными идеями, вроде раздачи гречки пенсионерам для поднятия имиджа рода, остаться в стороне не смог. Я пришел к деду и предложил ему нормальное решение. Пришел с готовым планом медиакомпании и доходчиво объяснил, как интернет поможет нам оставаться на плаву. Дед мне доверился. И был прав. Постепенно дело росло. Из меня и моего старого ноутбука все увеличилось до целого отдела, закрутилось по-крупному. Что ж до денег? Самое смешное то, что моя зарплата полностью состояла из процента от успешных сделок и рекламных проектов, которые мной же и организовывались. Никаких подачек. Принципиальное условие деда. Каждая копейка на счету заработана исключительно моими силами. Впрочем, я искренне допускал, что дяде Бальжидору может быть непонятен концепт честной работы. Он, кстати, все продолжал говорить.
«А и более того, Макс, говоря между нами»,
вкрадчивым тоном добавил дядя, «мы же оба понимаем, что весь успех полностью лежит на плечах твоего двоюродного брата, которого мы вовремя назначили твоим замом». «Да вы что?» Я вежливо улыбнулся. На деле же мои зубы скрипели, как истершиеся тормоза на высокой скорости. «Кузен, этот баран появился в моем отделе год назад, когда мы дошли до того уровня, где переговоры начали проводиться лично, а значит, нужен был и официальный представитель от клана. Я, как бастард, эту функцию выполнять не мог. Вот и приходилось таскать этого болванчика на все встречи, где он все портил своей тупой херней, вычитанной в книжках по бизнес-коучингу. Я уже не буду упоминать, что без моего присутствия он провалил 90% всех сделок. Даже тех, где что-то было нужно не нам, а от нас.
Да, и в целом он куда лучше управленец, чем ты. У меня в отделе даже у уборщицы было больше закрытых сделок, чем у него. Что сказать, мало кто устоит перед выпечкой Анфисы. И это мы еще не затронули твое отношение к сотрудникам. Согласно соцопросам, ты был кошмарным руководителем, Макс.
Глядя на ухмыляющуюся рожу братца, я начинал догадываться, куда делась та коробка с пустыми бланками для соцопросов из моего стола.
Иными словами, вся команда держалась на твоем брате.
Если что, он сейчас говорит о человеке, который на полном серьезе размышлял о розгах, как о ключевом элементе тимбилдинга.
Короче говоря,
подытожил Бальжидор, уперев в меня взгляд.
Не хочу сильно расхваливать своего сына, но ты уволен. А нечестно нажитые счета заморожены по подозрению в корпоративном мошенничестве. И не кривись так. Будь на твоем месте кто-то другой, последствия были бы куда серьезнее.
Наверное, нужно было что-нибудь ответить.
Гордое и непременно остроумное.
Вот только мозг отказывался выдавать какие-то слова. Я был совершенно готов к тому, что дядя с прочей родней не дадут мне ни копейки от себя. Но они пошли дальше и отняли у меня то, что я заработал самостоятельно. И не просто так, между прочим, заработал, а для того, чтобы нормально себя чувствовать после поступления в клановскую академию. Для того, чтобы не вылететь оттуда, не нужно будет отдавать учебе все силы, а совместить это с работой никак не выйдет. Да и социально я понимал, что быть бедным бастардом в академии для аристократов гораздо хуже, чем быть просто бастардом. Вот я и создавал себе подушку безопасности. Теперь же...
Кстати говоря,
дядя неприятно хихикнул, сцепляя руки перед собой.
Насколько мне известно, на прошлой неделе тебя приняли в академию. Говорят, ты сдал на высший бал.
Магический калека и на высший бал?
Ха, как же?
Уж не знаю, какие грязные уловки ты использовал, чтобы это провернуть. Кому платил взятки? С наших. Денег. Я учился, придурок.
Не буду говорить о том, что мне неприятно от мысли, что мой сын будет учиться в одном учебном заведении с обманщиком.
Но дело тут даже не в этом. Дядя вновь посерьезнел.
Я, как глава рода, не могу позволить пятнать имя нашего клана в подобных схемах.